11 часов, 1 минута в Петербурге. Всем привет, меня зовут Арсений Веснин. Это YouTube-канал «Ищем выход», YouTube-канал журналистов «Эхо Москвы» в Петербурге. Также это метавселенная всего нашего большого эха, которая находится уже по всему миру. Это и подкасты, и сайт. Поэтому всем на всех площадках привет. Сразу же напомню, что лайки на YouTube особенно, они нам очень важны, важны, потому что они помогают продвигать видео и помогают бороться со всяческими, я не знаю, можно ли теперь уже говорить пригожинскими, но во всяком случае ботами, которые пытаются нагадить и как-то уменьшить выдачу наших видео в YouTube. Поэтому спасибо вам за большие пальцы, колокольчики, подписки и комментарии. А комментарии мы еще и обязательно читаем, так что задавайте вопросы. Сегодня у нас новый гость в программе «Особое мнение». С удовольствием представляю вам поэтессу и общественного деятеля Алину Витухновскую. Алина, приветствую вас.
Добрый день. Добрый день.
Алина, давайте начнем. Видео сегодня интересное утром появилось. Кажется, уже взбудоражило многих читателей телеграм-каналов. Владимир Путин приехал накануне в Дербент. И там очень внезапно, видимо, Владимир Путин, хотя многие предполагают, что это и не Владимир Путин, встретился с людьми на улице. Во всяком случае, есть видеозапись, на которой человек, похожий на Владимира Путина, обнимается с счастливой толпой, которая встречает его как рок-звезду. Он зачем-то целует какого-то ребенка там в очередной раз. Ну и, в общем, вопросов много. Первый вопрос, конечно, связан с тем, что вот недавно была встреча с военкорами в Кремле у Путина. Так вот, эти военкоры сидели карантин там, кто неделю, а кто две. А тут он выходит, значит, на площадь улицы. Для Путина как-то не характерно. Как вы думаете, Путин не Путин? Вообще, что это было?
Ну, во-первых, определенно это был не он. Я, кстати, никогда не присматриваюсь, что для меня не имеет значения, он или не он, и я потом объясню, почему. Но здесь это было очень очевидно. То есть, как правило, кто-то очень похожий или он. А сейчас, да, точно не он, человек помоложе, другие черты. И даже на маленьком экране я видела, сразу прям бросается в глаза. То есть видно, что все это делается в попыхах, как все, что делается после неудачного так называемого мятежа, в растерянности, а в глупые попытки поднять рейтинг, но они уже выглядят как нашкодившие школьники, которые пытаются оправдаться, они действуют на какой-то безумной браваде. И, естественно, мы имеем дело с шоу. А вот почему не важно, Путин это или нет, это очень просто. Я вообще не верю в такой вот путиноцентризм, потому что это очень удобно для всех. Ах, Путин виноват. Но нет, это же целая система, да? И, на мой взгляд, Путин – это лишь петрушка на руках силовиков, который, в принципе, может быть вполне заменен. И такая возможность сейчас открылась, и, в общем-то, любой мятеж – это не попытка, но возможность – это и замен. Поэтому он так засуетился, или засуетились его клоны, не засуетились его клоны, и, собственно, засуетилась та группа, скорее всего, именно группа, которая за ним стоит. Но так, да, эта персонификация слишком простая. Я не верю в одну фигуру, которая может всем управлять, и я не верю в опереточных злодеев.
Мы сейчас про это поговорим, это важно, но я тут просто не могу не спросить. А как...
Так.
Целовать детей, значит, в голову. Я просто смотрел на это, неужели... Кто-то может этим заниматься, да.
Целовать детей, но, видите, это же такой стайл НС, это стайл модернистского национал-социализма начала века. Так все делали, и он делает. Это же косплейщики. Это косплейщики, которые вот эта вся безумная машина насилия идеологически основана исключительно на зависти, латентной зависти ко всему немецкому, зависти постмодернистов к модернистам, зависти к величию 20 века. Это, конечно, такая вялая зависть, потому что на самом деле, конечно, ими движут больше безумные амбиции, суетливая страсть к богатству и власти, она несравнима с той страстью, которая двигала тиранами в прошлом. Но чтобы соответствовать роли, которую они пытаются занять, они все это косплеют, а поцелуи детей входят как бы в суповой набор вот такого рода модернистской тирании. Это же классика жанра.
То есть они тренируют двойников действовать в такой стилистике.
Ну да, конечно. Младенцы должны умилять. Я, правда, не знаю, кого это скорее пугает, это какое-то извращение. Но в том-то и дело, в том-то их и комичность, этой диктатуры, что она не видит себя со стороны, не понимает уместности или неуместности своих действий и действует по методичкам, которые были уместны в начале 20 века и которые были применимы к другим людям, которые были реально одержимы идеями, в отличие от этих. Эти только имитируют это для масс.
Хорошо. А тогда вот вы сказали по поводу вот этих вот разных группировок, да, которые стоят вокруг Владимира Путина. Можете рассказать, как вы себе это представляете? Кто с Путиным, может, кто-то против Путина есть? Кто управляет вообще всей этой ситуацией?
Я думаю, что ситуация сложилась довольно плохая, в том смысле, что почти все за. Ну да, Пригожин формально, как мы видим, выступил против. Но даже не так, извините. Не за, конечно, они скорее не готовы бунтовать. Вот что важно. Там нет политических субъектов. И даже Пригожинский бунт, он был не политический, а он был криминальный. Это были криминальные разборки, потому что, в общем-то, этот мятеж и показал, что в России, ну то, что мы знали и так, что в России действуют только ситуативные консенсусы и временные договорники или бандиты. В принципе, это такой некий, это даже не государство, а такой бандитский консорциум, да. То есть там нет политических субъектов, которые готовы бы выступить были против, либо есть вариант, что мы просто про них не знаем. Возможно, мы не знаем про попытки бунтов и мятежей, потому что мы их ждали с самого начала. И по теории классики, не знаю, что революции, исторических каких-то представлений, их не могло не быть. Но ведь по той же теории и бунтов после мобилизации не могло не быть, и народного недовольства могло не быть. Мы же ожидали протест, а его нет. Как это? Невероятно. Это самая невероятная диктатура в новейшей истории. И как она состоялась, произошла и за счет чего она существует, мы еще будем изучать постфактум, когда это все развалится. А оно, уверена я, развалится.
Ну, то есть, все-таки, вот вы говорите, да, не Путин один, да, принимает решение, а вы против Путина центризма. Это что тогда? Это команда там из 10 человек, или это какая-то большая система? Кто тогда принимает решение?
Но это группа силовиков в первую очередь, потому что если раньше мы рассуждали, то это же гипотетические теории о либеральной силовой башне Кремля, и мы видим, как эти башни перетекают виртуально из одна в другую, как люди резко меняют свои имиджи, как псевдолиберальный Медведев стал таким откровенным злодеем и так далее. То есть, да, там есть какие-то группы, но я к чему веду, что они не обладают достаточным влиянием, либо же достаточной возможностью, чтобы преломить ситуацию. Хотя вот этот мятеж, он значительно подорвет, естественно, это вообще очевидно, это прозрачно. Он подорвал авторитет государства, теперь все понимают, что произошло то, что называется потеря системы управления, и, естественно, сейчас обнаружатся силы более умные, чем Пригожин, которые, если уж у них есть действительно и жажда власти, и жажда самосохранения, и здравый смысл. Ведь такие вещи не состоят, протесты и бунты, опасные для жизни, не состоят из одной мотивации. Если у них есть такие мотивации, они, безусловно, начнут действовать. Я не знаю, кто это, и никто не знает. Я тут не хочу играть в профессора Соловья. Но если рассуждать логически, такие группы и такие люди, конечно, должны появиться.
А как вы думаете, Суровикина действительно арестовали? Да, вот последние несколько дней обсуждают, что он куда-то пропал, разные сообщения о том, что он в СИЗО, не в СИЗО. Как вы думаете?
Я не знаю, но это не имеет радикального значения, потому что подрыв репутации государства и Путина уже состоялся. И ну вот опять хочешь переиграть систему, мысли как система. Если бы я была на месте путинских политтехнологов, я бы вообще не муссировала тему, я бы ее закрыла, и наш прекрасный народ через 3 дня бы обо всем забыл. Но нет, они как бы показывают и облизывают свои раны на публику. И они опять действуют в стиле модерна, то есть устраивают внутренние чистки, внутренний террор. Это, допустим, если он арестован. Даже если нет, пошли же другие чистки, другие разборки. И если они устраивают, им кажется, что они показывают свою силу, но нет, они показывают свою слабость. То есть они показывают, что они ничего не контролировали, им никто не подчинялся, и все, что они могут сделать против так называемых предателей, это их посадить, но управлять ими они не могут. Ну, то есть вообще это все прекрасно. Все как-то очень напряглись, когда это стало происходить, но это лучшее событие за год на самом деле политическое, это очень значительное событие.
А если бы, например, Пригожин дошел до Москвы, было бы еще лучше?
Вы знаете, я не хочу впадать в раж, который сейчас свойственен ряду политиков, в том числе там МБХ, признанным агентом, так, ну, да. Потому что этот раж отпугивает людей, и когда он тем более ничем не обоснован, то есть у нас нет силового ресурса, чтобы повлиять на ситуацию, это выглядит довольно странно. Но я не могу сказать, я не могу не отметить, что определенная логика в этом ленинском «чем хуже, тем лучше» сейчас, именно сейчас, она есть, потому что Москва это же тоже, как и Кремль, как и Путин, это символ. Это символ крепости государства. И когда всего лишь 25 тысяч человек, это же, кстати, на самом деле это совершенно немного. Вот этими 25 тысячами, кстати, могли быть,
Еще
например,
вопрос, были ли 25?
вопрос, да, но даже если были, это немного. Ими могли быть условные националисты, которые сейчас слиты, по понятным причинам из политдвижа. Но это, то есть, мог быть кто-то другой, кто-то антипутинский, реальный изначально. То есть, если бы они дошли, да, это бы полностью показало слабость. Естественно, в результате бы это было подавлено, но выводы-то люди сделают. Люди на самом деле действительно боятся за свою шкуру, свои переживания. И если вы рассуждаете политически, вы не можете отказать себе в соблазне использовать этот страх. Но надо тоже как бы ограничивать себя и в высказываниях, и в мыслях, и в пожеланиях, потому что, естественно, я не хочу, чтобы кто-то из москвичей при этом реально пострадал. Но вот такая легкая встряска, которая бы их отрезвила, она, наверное, была бы нужна, да.
А как вы считаете, вот эти трещины, которые, наверное, появились после этого мятежа, они когда могут дать какое-то продолжение свое? Вы ждете каких-то событий летом, осенью, зимой?
Но тут опять антиигры профессора Соловья. Мы можем наблюдать процесс в динамике. Они уже дали плоды, трещины пошли, и черный лебедь в лице Пригожина, он взлетел. И этих черных лебедей будет много. И по моему мнению, почему я все время отмечаю, что все пошло не по плану, многие политики и политологи ориентируются на ленинский опыт, на опыт там гитлеровской Германии, на опыт, с другой стороны, оранжевых революций, на какие-то учебники, осмотрите, уникальная ситуация, все это не сработало. И, видимо, сработает какая-то совокупность факторов, совокупность вот этих черных лебедей. И чтобы понять ситуацию, нужно войти в нее, как море, море, вот каждый политический субъект должен войти внутрь нее и действовать уже внутри нее ситуативно, что, как ни странно, кстати, сделал и Пригожин. На самом деле его акт, ну, его можно интерпретировать по-разному. Многие не находят никакой логики в нем, и многие говорят, что, может быть, он вообще был в состоянии алкогольного опьянения или под стимуляторами, или в состоянии какой-то ажитации, психоза, да, и он принял такое решение, а потом раз, а я передумал. То есть это, кстати, очень похоже на то, но, кстати, и ведь психическое состояние таких людей свидетельство полного фиаско и рефи, потому что когда люди побеждают, когда они выигрывают, когда они считают, что они делают правое дело, их психическое состояние должно быть стабильным, а этот человек специфический, но психика-то у него крепкая, но это такой типаж, да? Если даже он поломался, похоже, он поломался, это тоже свидетельство не в пользу Кремля.
Как думаете, вот эти заявления Пригожина, которые были сделаны перед тем, как он начал вот этот свой мятеж, о том, что вообще Россия, что Украина не собиралась нападать на Россию, что вообще все это вторжение это только ради денег. Вот эти заявления, они будут иметь какой-то смысл? Потому что в целом он же не только, да, прошелся по дорогам там от Ростова до Москвы, но он еще прошелся по главной идеологической скрепе этой войны, что если бы мы не напали, напали бы на нас, и война проходила бы на территории России. Он как бы это опроверг. Будет ли это иметь какое-то значение, эти слова, или это просто каким-то образом растворится в головах наших сограждан?
Безусловно, он сказал очень важную вещь, особенно учитывая то, что мы живем в логократической стране, и люди действительно больше верят в слово, чем в объективную реальность. И это даст, то есть как пошли трещины по политической карте, так же пойдут трещины и в сознании масс, потому что они уже давно понимают, что что-то не то. И они только боялись это проговорить. Как говорил один из французов, нам надо овладеть молчанием масс. И, о чудо, этим молчанием масс овладел не какой-то интеллектуал, а гопник Пригожин. Ну так прекрасно.
То есть сработает, у людей, думаете, это останется в голове?
Конечно.
То есть, по идее, вот все те, кто следил за бунтом Пригожина, сейчас должен иметь в голове какой-то тезис о том, что весьма вероятно, или, во всяком случае, Пригожин заявляет, что вторжение в Украину не было необходимостью, а это некая просто вот рейдерский захват территорий и активов. Вообще, это должна быть такая мощная трансформация в головах у людей. Как думаете, произойдет или нет?
Она, как я уже сказала, происходит и произойдет, но здесь тоже не надо обольщаться, она не будет мощной, потому что надо понимать, в каком мире мы живем. Опять, это не мир модерна, когда массы жили идеями, массы индифферентны, массы аполитичны, и это не абсолютно не идеологизированный мир, они, массы, они как бы уже вообще по большому счету отключились, то есть включен в этот процесс небольшое количество условной поддержки. Это вот, на мой взгляд, это где-то 20%. Это национал-патриоты, это различные маргиналы, и это те деятели СМИ, которых подсвечивает Кремль. То есть, в принципе, чем еще это отличается от классических диктатур? Там всегда поддержка идет, там есть запрос на процесс. Там у Гитлера был запрос на великую нацию, а здесь не было этого запроса, его сымитировали. Вот у этих 20%, да, возникнут сомнения, у Z-публики возникнут сомнения. А к другим мы не должны иметь особых ожиданий. Все все время пинают народ, а что вы его пинаете? Вы должны радоваться, что он ни во что не вовлечен. Это, в общем-то, нормальная реакция обывателя. А вот если бы он был вовлечен, это была бы полноценная поддержка и диктатура. Поэтому, например, чтобы сменить порядок на либеральный, достаточно изменить эту власть, когда она обвалится, и снова задействовать СМИ, чтобы они несколько лет говорили какие-то вменяемые вещи, а не невменяемые, которые 20 лет говорила путинская пропаганда.
Во-первых, я должен напомнить, друзья, это напоминание к нашим благодаря вам, это никоим образом не преувеличение, поэтому если вы хотите нас поддержать, самый простой способ — это поставить лайк, а если вы хотите еще поддержать материально, то тут и на видео, и под видео есть реквизиты, карточки, QR-коды, биткоин-кошельки, от номера телефона до всяческих криптотехнологий, все можно задействовать, чтобы нас поддержать. Спасибо за то, что вы это делаете, всегда приятно об этом знать, это здорово, здорово, что мы вместе. Так, не знаю, продолжая, заканчивая вот эту пригожинскую тему, вот сейчас тоже об этом много говорят, и мне кажется, Алина, вы сейчас тоже упомянули, что вот кто-то поумнее, чем Пригожин, посмотрели на его опыт, что у него, в общем, почти что-то получилось, и могут попробовать воспользоваться этой ситуацией. Вы как думаете, это могут быть попытки сделать что-то буквально то же самое, ну, то есть набрать там, я не знаю, каких-то людей, там 10, 20, 30 тысяч, пойти маршем на Москву, или все-таки речь идет о чем-то другом, как-то по-другому могут пытаться изменить ситуацию, там, восставать,
митинг организовывать? У меня был на этот ресурс, я бы думала о чем-то другом, потому что, как правило, хорошие такие вещи, они два раза не повторяются, и, скорее всего, власть обезопасит тебя именно по этому направлению. Опять хочешь переиграть систему, думай как система. То есть Путин укрепит подходы там, к Москве и все прочее, что помешало тогда ему предотвратить эту ситуацию. Поэтому да, по-другому. Но таких черных лебедей, таких ситуаций накопит ценное количество, их станет слишком много, и, безусловно, скорее всего, государство в этом случае рухнет. То есть оно на самом деле 24 февраля того года подорвало в первую очередь само себя. В чем дело? И это прям прямое доказательство глупости всей этой авантюры.
Вот вы, кстати, тоже упомянули уже Михаила Ходорковского, который призвал поддержать Пригожина и его мятеж, даже сказал о том, что готовьте там оружие, запасайтесь, возможно, придется выходить на улицу и бороться за власть в России и за будущее России с оружием. Вообще, как вам кажется, в целом оппозиция в изгнании, да, или в эмиграции, как ей следовало поступать в этой ситуации? То есть с Ходорковским вы отчасти согласны, как я понял. Вообще, вот что делать?
Ну, я не могу, вы меня сейчас подпишете, что я согласна под то, что может попадать в это, я могу сказать, что я с ним согласна. Я понимаю его реплику, которая заключается, собственно, ее посыл был не в том, что давайте это делать, как я это понимаю, а в том, что он вынужден повышать ставки, когда ставки повышаются. Но он может повышать ставки только в своих репликах. У него нет условно своего ЧВК, и мы все это знаем. То есть что он должен был делать? Так он должен был к этому готовиться, а не обвинять там россиян, которые здесь...
Иметь своего ЧВК.
Ну, как бы, да, в общем-то так. Иначе это все такие, ну, как бы все хотят быть такими мачо, такими мужественными, такими крутыми, но это всего лишь виртуальные игры. А в нашем случае, надо признать, здесь очевидно, ситуация, это тоже же классика, ситуация может быть преломлена силой равной или превосходящей, но таких ресурсов у оппозиции нет. Можно сказать, что есть вообще все на свете, некоторые так говорят. Но вы, мало того, что вы обманываете других, вы обманываете себя. Обманывая себя, вы начинаете жить в виртуальном мире, где не отделяете правду от реальности, и также начинаете себя чувствовать такими же там мощными фигурами, которыми ничего не может случиться, как Путин, что это завело его, в общем-то, в тупик, да? Но вы отпугиваете свой электорат, потому что люди очень тонко чувствуют, когда их обманывают. И лучше быть, ну, естественно, политик должен лукавить, но не до такой степени, потому что дураков-то здесь нет. Вот принято опять-таки пинать народ, что он такой глупый. Да не глупый народ, он все каким-то своим задним и тайным умом понимает. И именно проблема в том, что он никому не доверяет, потому что его слишком часто обманывают. Но это не критика МБХ, еще раз повторю, признанным агентом. А это просто такое замечание, потому что мы сейчас все находимся в ситуации, когда действовать кому-то сложно, а кому-то и вообще невозможно. Естественно, каждый думает о том, что Его имя должно, самое главное сейчас не пропасть в этом тумане, в этой тьме. И когда опять-таки ругают эмиграцию, что, мол, они вот оторвались от жизни в России, ну а что им надо приехать и всем дружно сесть? Это тоже как-то довольно глупо. Иногда стоит признать, что ситуация плохая, и в данный момент мы не можем ничего сделать, но это же не значит того, что мы не сможем это сделать потом. Если какие-то гопники, о которых мы обсуждали выше, расчищают дорогу, так пусть расчищают, тогда надо просто подождать. Здесь надо иметь определенную выдержку, хотя я понимаю, что иметь ее на фоне таких событий становится все сложнее.
Во всей этой истории есть же еще другие игроки, кроме внутрироссийских там, или российских, но внешне. Понятно, во время этого мятежа многие следили, ударят ли украинцы на фронте, да, пока здесь какая-то, значит, происходит смута внутри России. Вроде бы логичное время для того, чтобы ударить во время контрнаступления. Могли, наверное, как-то действовать и союзники Украины. И теперь, уже после мятежа, мы узнаем, что какой-то активизации боевых действий не было. Более того, американцы вели переговоры с Россией по поводу безопасности ядерных объектов и вроде как еще и просили украинцев подождать и специально не усиливать наступление, чтобы не сочли, что этот мятеж инспирирован западными разведками и чтобы не обвинили очередной раз там США, НАТО и так далее. Позиция довольно странная и в Украине очень сильно критикуемая. Как вы вообще расцениваете действия Украины и вот ее западных союзников в это время?
Ну, объективно, я не совершенно не военный, но если так гипотетически мыслить, они, конечно, могут и давать ТЗУ, и мы не знаем, были ли там какие-то действия, скорее всего, мы не знаем этого, поэтому и это обсуждение мы это не будем обсуждать. А вот Запад, да, я давно хочу протолкнуть такую очевидную для всех мысль, что в глобальном мире за ситуацию ответственен не тот, кто в ней виноват. Вот внимательно, это очень парадоксальная мысль, но очень точно. А тот, кто имеет больше ресурсов. Окей, мы поняли, что виноват Путин и Кремль. Виноват значительная часть россиян. Мы все потеряли и так далее. Но, а дальше? А вы хотите жить в мире, в котором постоянно есть очаг дестабилизации? А куда 20 лет смотрели ваши разведки? А почему продолжает закупаться нефть и газ? А почему вскармливалась тирания? А почему вы отсюда ушли и просто горит территория синим пламенем? Все фонды, все отсюда ушло. То есть, ну вы же знали, что Россия такая специфическая страна. Ее надо как-то контролировать. То есть, таким образом, в ситуации появляется не один виновный. А сразу много. Естественно, Запад хочет уйти от этой ответственности. И он хочет, получается, что Украина приносится в жертву, собственно, идеи цивилизации и либерализма, а все остальные никто не хочет признать свою вину. И это очень удобно, то есть, с одной стороны, Украина приносится в жертву, с другой стороны, россияне, на них накладывается эта идея коллективной вины и ответственности, которую, кстати, нисколько не разделяю, и вроде как Запад остается чист. Но это удобно с точки зрения совершенно поверхностной и поверхностно, даже не этической, как это сказать, это удобно для Запада, что, ну, чтобы чувствовать себя хорошим, но даже чтобы не жить хорошо. То есть это не разрешит проблему, это ее только усугубит. И Запад сейчас ведет себя так, как жил, в общем-то, и живет Кремль, день проспать и ночь, день прожить и ночь переспать. Это, конечно, политически неверная позиция, и надо отметить, что как здесь мало политических субъектов, и тем более их нет в окружении Путина, ну, либо мы их не видим, так и нет у Запада, того Запада, который бы мог жестко поставить, как бы, вопросы, нет рейгановского Запада, то есть это совсем не тот Запад, это не повод говорить о там, закате Европы или кризис современного мира, но что-то с миром за последние годы действительно произошло, что никто не осознал, никто не отрефлексировал, никто не проговорил, и проблема, получается, не Путин, а вот это что-то, что произошло со всем миром. Но так глубоко копать никто не хочет, но именно это и надо сделать.
Ну вот эта история с тем, что американцы вели переговоры с кем-то из военных кругов России во время этого мятежа, В общем, наверное, демонстрирует, что, например, для США лучше уж Путин, который контролирует ядерное оружие, чем какая-то смута и переворот. Ведь в каком-то смысле, не знаю, неожиданная позиция или, может быть, ожидаемая. Вас она не удивила?
Удивила, но, возможно, это не позиция, а как сиюминутный ход. То есть она слишком глупая, чтобы быть позицией. Ошибка, люди могут ошибаться, в конце концов. Во-первых, это уже смута, она уже есть. И Путин уже не вернет иллюзию стабильности. И этим то, что есть, должны все в совокупности воспользоваться. Вот смотрите, как было с ковидом, те же ошибки совершаются. Что есть ситуация, которая, где центр координации должен быть общим, где там вот контроль за заболевшими, вакцинация, все это должно быть общим. Но все действуют по-своему, кто в лес, кто по дрова. В результате, к счастью, конечно, ковид сам испарился, но ведь могло бы быть и нет. Здесь ситуация куда серьезней. И опять все действуют из своих сиюминутных интересов. Это, конечно, не та политика, о которой мы могли говорить раньше. То есть это какая-то бестолковая суета. Естественно, да, мне такая позиция на данный момент не нравится, учитывая, что в этом безумном мире и безумной России и действительно оставалось уповать только на рациональность Запада. Если и Запад нерациональный, а что случилось? Может быть, Россия, как такая темная окраина и провинция бытия, ментально захватила собой весь мир, и все теперь мыслят как россияне на самом деле. Я шучу, но я просто как бы что-то подчеркнуть, да.
Давайте мы сейчас прервемся буквально на полторы минуты. Я напомню, что у нас в гостях поэтесса и общественный деятель Алина Витухновская. Меня зовут Арсений Веснин. Не забудьте про лайки, не забудьте про поддержку канала. Как раз-таки полторы минуты есть время у вас на это. Скоро вернемся.
Здравствуйте, я очень кратко хотел вам рассказать о том, что у нас продолжается проект с Максимом Кузахметовым «Все как плюс». Обязательно заходите на страницу программы и смотрите этот исторический цикл. Мы, кстати, только что начали совсем новый. И, как помимо всего прочего, кроме всех программ, которые вы и так уже смотрели, мы запустили так называемые вечерние разговоры в 22 часа, в некоторые из будних дней, поэтому обязательно тоже следите за ними, подписывайтесь на уведомления нашего канала и присылайте нам имена тех, кого бы обязательно вы хотели бы увидеть в нашем эфире, потому что мы следуем вашим рекомендациям, за это вам спасибо, так же, как и за вашу поддержку, потому что мы принципиально отказались получать какие-либо гранты, мы считаем, что наш проект может существовать только при наличии интереса наших зрителей. И спасибо всем тем, кто присылает нам донаты. Сделать это очень просто. Вы знаете уже, что есть эти QR-коды. Можно отправить донат через Boosty, можно простым переводом на Сбербанк или Авангард по номеру телефона. Это правда нам очень важно. 200-500 рублей нам правда очень помогают. И мы пока продолжаем работать благодаря вам. Спасибо за это. А сейчас продолжаем эфир.
Ютуб-канал «Ищем выход». Мы с вами каждый день.
Которые мы имеем.
Возвращаемся. Алина, возвращаемся. Возвращаемся мы с вами уже в эфир. Я напомню, что Алина Витухновская, поэтесса, общественный деятель, у нас в гостях. Меня зовут Арсений Веснин. Это YouTube-канал «Ищем выход». Спасибо еще раз за ваши лайки, за вашу поддержку. Собственно, в перерыве мы говорили, я, с вашего позволения, перескажу, да, вот эту нашу минуту. Я спросил у Алины, так как она находится в России, как отразилось на вообще лицах людей, что происходило в момент мятежа Евгения Пригожина. В общем, я повторю вопрос, да, Алина, что происходило, как все это выглядело?
Я, можно, уточню для публики, все-таки не поэтесса, а писатель, общественный деятель, писатель-политик, но не люблю слово поэтесса.
Прошу прощения, меня так попросили вас просто представлять, конечно.
Просто я еще философских эссе, а поэтесса, как несерьезно, но это не к вам претензия, это просто для публики. Так, вопрос еще раз, извините.
Вопрос еще раз. Что происходило? Как вы вообще видели вот это происходящее во время мятежа? Что на лицах простых людей отражалось в этот момент.
Но люди несколько напряглись, но не настолько, чтобы аж лучше уж так прямо. Вообще последнее напряжение было вот при объявлении мобилизации. Люди действительно бегали по улицам, это было похоже на такой съемки фильма, то есть там не рыдали и прощались друг с другом, и что жизнь кончена, эти все реплики звучали в воздухе. Я так думаю, что состояние людей на самом деле эмоционально наступил момент эмоционального истощения, то есть нельзя все время пугать и все время пугаться. Когда-то наступает предел. И тут совершают ошибку те, кто думает, что ну когда же они прозреют, и мы уже видим, что скорее всего никогда. То есть не надо возлагать здесь на массы, если рассуждать политически, ленинских надежд. Мы вообще должны обойтись в этой ситуации, в этой перетрубации политической, которая будет происходить, без этого элемента низы не могут. То есть вообще без низов, кстати, это вполне реально. И не надо ожидать чего-то от людей, это эмоционально истощает нас, и это совершенно бессмысленно в отношении них. Видите ли, никто на самом деле никому ничем не обязан. Это тоже такая как бы дурная загадка русской души, что мы ожидаем, что все должны быть такими хорошими. Но ведь это же иллюзия. Человек скорее плох, чем хороший. Именно гуманистические иллюзии и вот этот российский плюс этот русский литературоцентризм создал ситуацию, в которой либералы могут апеллировать только к морали, что на самом деле показывает их слабости и отсутствие политического, технологического мышления. Я думаю, что не надо мучить ни народ, ни себя. Я только хочу тут немножко выступить адвокатом как бы общества и народа, потому что я повторюсь, что я уверена, что поддержка есть, но это поддержка не более 20%. 20-30% против. Остальные индифферентны. Я полагаю, что эта ситуация вообще нормальна для современного деполитизированного общества.
Я вот как раз-таки приведу пример одного опроса. Наверное, они подтверждают слова, но вы, в всяком случае, прокомментируйте его, пожалуйста. Любопытные просто данные, конечно. Опрос Russian Field проводился буквально накануне мятежа с 16 по 19 июня. И там такие тезисы выяснились в ходе этого опроса. Если Путин завтра объявит о наступлении на Киев, его поддержат 64% россиян. 39% определенно поддержат, 25% скорее поддержат. При этом, если Путин завтра подпишет мирное соглашение и остановит войну, тут называется это специальная военная операция, его поддержат 73%, 47% определенно поддержат, 26% скорее поддержат. Да? То есть и так большинство поддержат. Либо усиливать конфликт и бить Киев, брать Киев, либо заканчивать его. И то люди за. Выглядит, конечно, немножко дико.
Ну да, это выглядит, во-первых, совершенно шизоидно, во-вторых, это говорит нам о том, что доверять опросам в диктатуру вообще нельзя. То есть, судя по всему, этот опрос случайно получилось так, что он показал противоречие, но по сути его задачей было показать поддержку Путина и для чего он и делался. Поэтому исходить из этого опроса мы с вами не можем. И еще хочу сказать в поддержку людей, что сколько сидит в России политзаключенных, и неизвестно, когда они выйдут. Одно дело, да, можно сесть в тюрьму ради политрейтинга и политпиара, когда ты понимаешь, что эта ситуация закончится. А мы оказались внутри ситуации, которая неизвестно, сколько продлится, неизвестно, когда закончится. А более того, на фоне происходящих событий, внимание политзаключенных, даже учитывая то, что если у них берут интервью мировые СМИ, оно, на мой взгляд,
Так, что-то у нас прервалось. То ли я отключился, то ли Алина отключилась. А можете сказать, кто? Я подвис или нет? Слышно ли меня, друзья? Я пока в эфире. Хорошо, все, тогда да нет, ничего страшного, не нужно заглушку тогда, друзья. Это подвисло наши гости. Я останусь с вами. Я уверен, что сейчас Алина к нам вернется. Она у нас новый гость. Я тоже с удовольствием и с интересом ее слушаю. Поэтому Поэтому вы тоже, кстати, высказываете свое мнение. Мне интересно, что вы думаете про то, что говорит Алина Витухновская. Вот интересные новости, да, тут нам уже кидали. Все-таки это, конечно, любопытно, что Юдин, генерал-полковник, да, заместитель Суровикина, вот этого пропавшего Армагеддона, что он, похоже, уволен. Вот, где находится сам генерал Армагеддон, пока непонятно. Ситуация, конечно, любопытная, ничего не скажешь. Я, кстати, согласен с тем, что говорила наша гостья о том, что мне кажется, на месте Путина сейчас бы не, ну, и вообще наблюдая за Путиным, наверняка, каковы все эти годы, не верю, что сейчас начнется скрип или вот что-то такое будет происходить, потому что, ну, это просто привлекать внимание к тому, что происходит, ну, к этому, к провалу, да, который допустил Путин. Мне кажется, Алина у нас появилась снова. Алина, слышите меня?
Да-да, меня слышно?
Да, все, отлично. Все, да, сейчас вас слышу тоже. Так, мы прервались с вами. Вы пытались поддержать российский народ в его праве, не знаю, на что вот. Объясните, на неучастие в политической жизни или как это?
Дело в том, что как бы ситуацию надо рассматривать в динамике. Все, что происходило, не произошло за один день. И когда протест был возможен, его усердно сливали. Это долгая отдельная история на целую передачу. Да? А поэтому, когда и потенциал протеста истощился, а потом те, кто мог протестовать, небольшой процент были посажены, получается, что все. Во-первых, да, актив сидит или уехал. Во-вторых, а уже он не имеет смысла. Против столь сильно вооруженного государства выходить людям не имеет смысла. Это просто призывать их к этому и пенять на то, что они их не делают, это призывать их фактически к самоубийству.
С другой стороны, вам не кажется, вот вы, кстати, сказали, да, что вы против коллективной ответственности, тема действительно сложная, мне кажется, о ней говорить там за коллективную ответственность или против коллективной ответственности довольно странно, действительно, вопрос всеобъемлющий. Но вот если говорить о том, что, ну, что взять с людей-то, ведь таким образом, наверное, не удастся воспитать какое-то общество. Может быть, попробовать гарантировать, чтобы в будущем не произошло такого же. Да, нужно же, наверное, как-то, чтобы общество извлекало уроки, чтобы институты как-то более-менее выстраивались и работали, чтобы больше, да, нам не хотелось повторить. Вот. А как вам кажется? Ну, то есть есть ощущение, что все-таки, наверное, совсем говорить россиян не трогайте вы их сейчас, и давайте мы какой-то маленькой группой там элит либералов и нелибералов попробуем все порешать. Нет ли тут какого-то такого гнилого зерна в этом, да, в том, что это не
Нет,
потом
абсолютно.
аукнется?
Я поясню, почему. Человечество вообще не склонно извлекать из чего-то уроки, иначе не повторилась бы история, которая действительно подобна только тому, что происходило в начале века. И неважно, в какой стране, потому что мы все-таки живем в глобальном мире. Это первое. Второе. У ситуации есть конкретные виновники, у них есть имена и должности. Это непосредственно участники преступления, те, кто отдавал преступные приказы, а пропагандисты и прочее, и прочее. Это достаточно большое количество людей, наказав которых, и заодно можно провести нечто аналогичному процессу Нюрнбергскому над вообще коммунистической, как бы, советской частью истории, этого было вполне достаточно. И наоборот, если вы всех свалите с кучу виновных и невиновных, и все будут нести ответственность, а то вы получите всплеск реваншизма, причем не инспирированного Кремлем и не проплаченного, а совершенно реального, потому что народ шпыняли. Белые придут, красные придут, 70 лет советского проекта красного, убийственного. Что вы хотите от этого человека? Это даже уже и не совсем нормальный человек в смысле вот ментальном, в смысле душевном, в смысле даже физическом. Всего лишь 20 лет свободы, которую как ни ругают, а это все-таки была свобода. Это очень мало для страны, которая жила вот в таких обстоятельствах. И единственной важной вещью в этой ситуации, которая и будет являть меру ответственности, будет выплата репараций Украине, которая, безусловно, Необходимо. Таким образом мы избавимся от этого морализаторства, потому что, простите, здесь и так не любят либералов. Вы к ним с Ясперсом, а они к вам с вилами. Вот представьте, они прозреют наконец. Все это обрушится, а потом приходит какой-нибудь либерал и говорит, это вы во всем виноваты. Еще приехавшие из-за границы. Вы вообще представляете, как это будет выглядеть? Нельзя жить в идеалистических утопиях. А репарации – это очень порядочно и очень честно. И желательно, чтобы репарации выплачивались из карманов непосредственно участников преступлений.
А как думаете, в чем вообще залог того, чтобы все получилось? Ну вот, чтобы получился этот мягкий переход какой-то, чтобы режим Владимира Путина развалился не путем, может быть, какой-то ужасной гражданской войны с тысячами жертв, да, чтобы люди как-то спокойно пережили этот более-менее с финансовой точки зрения. Или это невозможно?
Тут ничего нельзя предсказать, скажу честно. Единственное, что можно оставаться спокойными и здравомыслящими, а насколько это возможно, вот не поддаваться ситуативным каким-то настроенческим порывам, вот то, что вы описали МВХ, это же был порыв. А теперь это все будут обсуждать, все будут использовать против него. Вот так, наверное, действовать нельзя. Хотя, да, градус надо повышать, потому что иначе просто внимание к либеральным деятелям, оно вообще испарится. У них нет здесь СМИ, опять, что, несмотря на то, что СМИ преследовались и так далее. Но что вы делали столько лет? Почему вы не создали базу для своего влияния здесь? Ну почему? Это риторические вопросы, они у меня постоянно звучат.
А как должна была выглядеть эта база? То есть, ну вот, допустим, там у Навального есть система YouTube-каналов, да, с довольно большим количеством, прямо серьезным количеством подписчиков, да. У Ходорковского тоже есть YouTube-каналы, свои СМИ с какой-то аудиторией. А, то есть, а какая еще база могла быть создана? Навальный создавал штабы, да, это была сеть штабов. Они были разогнаны, ну, мы сами знаем и все видели, как это происходило. Какую базу надо было делать?
Навальный как раз создавал базу скорее для органов, на мой взгляд, хотя Навальный политзаключенный должен быть освобожден, это была большая ошибка, а может быть и не ошибка. Нет, в ситуациях диктатуры или близких диктатур, естественно, это делается не так или не совсем так. Но как ее надо было создать? Во-первых, я ему не советчик, у меня бы были деньги создавать, я бы создала. Да? Я не даю здесь бесплатных
Не, ну
советов.
представьте, что у вас есть деньги.
Но если бы у меня были
Не, ну вы
деньги,
говорите,
то
никто не
была и
создал
база.
базу.
Почему же я буду с кем-то делиться секретами, как она создается? Но если как завуалированно говорить, то это, конечно, в первую очередь личные контакты, они каким-то образом здесь, судя по всему, были потеряны. Я не вижу этого влияния. Более того, я не вижу группы лишевиков ВК, признанные нежелательной организацией или экстремистской организацией. Я не вижу лишевиков этой группы, потому что она создавалась за счет накачивания финансами. Это был псевдопиар, это пузырь, который лопнул. Опять, как это делать можно на самом деле? Конечно, можно дать универсальный совет, но это можно понять только в процессе. Это постоянный процесс и постоянная работа. Это значит недостаточно действовать только по одной методике, как, ну, например, только создавать штабы или только раскручивать канал. Это недостаточно. И то, что проводится конференция, этого тоже недостаточно. Хотя это отлично, потому что должны быть площадки, и здесь я вообще только исключительно за. И отлично, что у них есть возможность говорить с западными коллегами и пояснять ситуацию здесь. Но видите, этого мало, этого крайне мало. Видимо, просто никто не ожидал, что ситуация теоретически все ожидали. Я даже смотрю свои старые посты, которые вылезают, и я же там пишу, что вот кто-то будет, и это будет. Но ведь я, если честно, на самом деле в это не верила, я теоретизировала. И, наверное, никто не ожидал того, что произойдет 24 февраля, а главное, произойдет так и в такой форме, и будет длиться так долго. Естественно, здесь нельзя дать универсальный совет, но просто надо попробовать использовать все ресурсы. Надо переставать использовать старые тактики, если они не работают, переходить к новым и так далее.
А что сейчас делать российской оппозиции? Ну вот там поговорим про оппозицию либеральную, да, что ей сейчас делать?
Но видите, все же разделились на группы, поэтому все равно все действуют в рамках своих личных установок. Я думаю, что людям все-таки надо заняться своим самосохранением и физическим, и психическим, потому что если нет ресурсов и возможностей лезть вот в эту бойню, в эту анархию, в эту, не побоюсь этого слова, инфернальную русскую вольницу, то так лучше переждать, надо действительно набраться терпения, но надо пытаться завоевывать популярность, утерянную обратно. И эта популярность, естественно, завоевывается в том числе и через СМИ, которые опять в силу фатальных консенсусов обвалились, потому что СМИ стало очень мало. И мы понимаем, что это были, в общем-то, тусовочные консенсусы. Люди продвигали себя и своих друзей. Именно поэтому они оказались столь слабы. Но сейчас это только такие риторические высказывания постфактум. А легитимность – это в первую очередь популярность, на чем сыграли путинские политтехнологи. Вот о чем нам надо думать. Поэтому тем более не надо нападать на народ, потому что Путин, все, либералы ругают народ, а Путин попытался сделать его великим, по-дурному, по-идиотски. Но ведь им же приятнее слушать, что они великие, чем то, что они во всем виноваты.
Друзья, хотел еще раз напомнить, что если вы хотите поддержать наш канал, то вы это можете сделать, можете поставив лайк, можете сделать это той суммой, которую вы считаете нужным. Все данные есть и под видео, и на самом видео. Но в первую очередь хотел поблагодарить тех, кто это уже делает, кто поддерживает канал. Спасибо, спасибо вам большое. Хотел я у вас узнать, Алина, тогда как вы вообще считаете, каким возможно будущее ситуации вокруг Запорожской атомной станции? Потому что к ней сейчас, понятно, привлечено огромное количество внимания. Уже, кажется, и глава украинской разведки Буданов говорит о том, что россияне собираются ее взорвать, и Зеленский тоже об этом говорит. Ну, вообще обстановка напряженная. Понятно, что многие долго говорили о том, что, возможно, взорвут Каховскую ГЭС. Вот в итоге, через полгода после начала этих разговоров, Каховская ГЭС взорвалась, произошла катастрофа. Если взорвется атомная станция, катастрофа может быть еще серьезнее. Как вы считаете, вообще действительно это может произойти? Может там произойти взрыв, там Россия может это сделать, или не Россия вдруг?
Да, я бы серьезно относилась и к психическому состоянию гаранта, и к его угрозам, и к техногенным катастрофам, и к возможности, в принципе, которые могут произойти случайно, а могут и не случайно, что, скорее всего, к сожалению, это факты, это еще одна оправданная претензия к Западу, который допускал вслед взращивания этой тирании, который, разведка которого упустила множество важных факторов, которая не имеет, судя по всему, возможности влиять, ну или не хочет, я тут уже не знаю, что хуже, не имеет или не хочет радикально влиять на ситуацию. Но я, да, хотела бы, чтобы все воспринимали это более чем серьезно. К сожалению, я не знаю, как, с какой позиции надо рассуждать, вести себя с гарантом, как вот с содержимым человеком. Мне кажется, что у него вообще какое-то сумеречное сознание. И сейчас он может нормальный, а завтра он ненормальный. Тут нет каких-то правил. Тут надо, да, сохранять опять рациональность и бдительность и отслеживать каждый момент его действий. И разведки должны отслеживать, но они уже, к счастью, надеюсь, что это делают. Но тут мы уже действительно, то есть тут надо признать, что мы стоим перед лицом катастрофы. И она произошла не потому, что люди плохие. Люди всегда были плохие. Или большинство их было плохими, а потому что технологии, которые должны работать, и цивилизация, которая должна функционировать не только для ублажения самой себя, в какой-то момент расслабилась и перестала функционировать. Мы имеем дело со стихией, с какой-то инерцией бытия чудовищной, и тут вот надо включиться, собственно, именно цивилизованному миру, только Путин не зря же он бросил вызов именно цивилизации. Он действительно ее враг, и он этот вызов бросил в очень удобный, как мы видим, момент. Тут вот цивилизация должна вновь стать самой собой, и Запад должен вновь стать Западом.
А вообще, как вы понимаете сейчас, какая цель вот у Путина вот в данной ситуации, на сегодняшний момент времени?
Ну, мне кажется, что у него больше нет цели. У него была цель тогда 24 февраля, которая была неисполнима. Он подорвал основы государственности, совершив то, что совершил тогда. И далее его целью являлось тешить собственное самолюбие, не потерять иллюзию собственного величия в своих глазах и продолжать вот это победоносное шествие по миру. Это такой просто геополитический пациент, невзирая на объективные обстоятельства. Я думаю, что цель у него такая, плюс, собственно, мы не знаем, насколько у него включен инстинкт самосохранения, но я надеюсь, что включен. Но плюс инстинкт самосохранения. То есть он заложник собственной авантюры, он не может из нее выйти, и он может рискнуть идти до конца. А может не рискнуть, не будем опять играть в сладкое. Но мы видим, что ситуация вот вошла в непредсказуемое русло, это объективный факт.
24-й год. Выборы или преемник?
Ну, о каких выборах опять при диктатуре можно говорить? Я думаю, что выборов не будет.
Выборы в смысле Путин. Путин. В смысле выборы Путина. Да-да, я уже. Выборы Путина или преемник?
Если Путин будет действовать, следуя своей собственной логике, которая прослеживается сейчас, то это опять выборы Путина, потому что было масса вариантов уже избрать преемника и раньше, осуществить транзит. Был способ прекратить все, выдав поражение за победу, и народ стал окей. Он бы даже ничего не заметил. Он бы уже все забыл, если полгода назад все было прекращено. Но нет, поэтому если каким-то образом техническим его окончательно не подорвут, то он будет продолжать свою старую стратегию. Мне кажется, что он находится в отчаянном положении, человека, которому, как ему кажется, уже некуда терять, и человека, который это такая упертость под видом смелости, который не может, не имеет интеллектуальных и моральных сил изменить стратегию своего поведения. Вот он как редактор стратегии психопат, он как прёт по одной линии, он так и...
То есть вы думаете, что он находится в отчаянии, а не в состоянии, например, уверенности? Ну хорошо, за 3 дня Украину не захватили, но вести эту войну... Я там с ресурсами России и с количеством людей, которых можно отправить на эту бойню, там смогу еще 5, 10, 15 лет, сколько мне надо.
Теоретически так, а с другой стороны, практически мы видим, как легко это подорвали 25, и да, вы правильно заметили, неизвестно было ли их 25 тысяч мятежников, и все, и все. Поэтому я думаю, что он скорее не уверен, чем уверен, хотя он будет до конца изображать уверенность, как тот самый описанный выше психопат.
Тут на днях была встреча в Копенгагене, кажется, дипломатов из разных стран. России там, конечно, не было, но там были и западные дипломаты, и украинские, и дипломаты из Латинской Америки, Индия и Китай. И разговор шел о неких возможных точках для переговоров с Россией. Кстати, встреча эта была секретная, да, то есть ее не анонсировали заранее, они сказали уже по факту. Как вы считаете, вообще могут сейчас готовиться Западом, не знаю, Китаем, Украиной какие-то переговоры с Россией? Возможно они сейчас или нет? О прекращении войны, естественно.
Но эта тема замерения идет постоянно, но она, на мой взгляд, априори профаническая, потому что нельзя договориться с психопатом, нельзя договориться с человеком, затеявшим преступную авантюру, нельзя договориться с человеком, который не исполняет свои обещания, поэтому они могут иметь целью просто что-то отвлечь внимание или отсрочить, или они основаны на каких-то иллюзиях, которые, на мой взгляд, непростительны. Но, возможно, какие-то там супер-доктора считают, что именно такая метода в общении с психопатом уместна. Я не знаю, но я считаю, что это неверная мера, потому что любое примирение только даст укрепиться системе, даст время на укрепление, потом все опять начнется заново, потому что мы должны понимать, что мы имеем дело с недоговороспособным человеком.
Хорошо, спасибо вам большое. У нас уже время подошло к концу. У нас в гостях была писатель и общественный деятель, политик Алина Витухновская. Меня зовут Арсений Веснин. Спасибо всем нашим слушателям. Спасибо за вашу поддержку. Поставить лайк и отправить донат еще никогда не поздно. Спасибо за то, что вы это делаете. Ну и тогда прощаемся на сегодня. Перед прощанием еще должен был я напомнить, друзья, у нас тут выходит или уже вышло даже интервью с Андреем Зубовым, большое, на нашем канале. Зайдите, посмотрите, оно, как мне сказали коллеги, очень интересное, поэтому посмотрите, я еще не успел, но сделаю это в ближайшее будущее. Алина, спасибо вам еще раз и всем
спасибо
пока.
Спасибо вам. До свидания. До свидания.